Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Иван Махначук, председатель профсоюза работников угольной промышленности России. Вопросы будут задавать журналисты Людмила Аверина и португальский журналист Эдуардо Гедеш. Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, в начале краткая биография нашего гостя. Родился в 1958 году в республике Коми в Инте в семье шахтеров. 1977-1979 служил в армии, затем возвратился в Инту и работал подземным электрослесарем, горным мастером, механиком участка по проведению горных выработок и добычи угля на шахте «Глубокой» до 1989 года. В июле 1989 года в ходе всесоюзной забастовки шахтеров был избран председателем Интинской ассоциации профсоюзных организаций работников угольной промышленности. В мае 1991 года на первом всероссийском съезде профсоюза работников угольной промышленности его как принципиального и деятельного профсоюзного лидера избрали сначала заместителем председателя Росуглепрофа, а в 1998 году председателем профсоюза. В апреле 2001 года на четвертом съезде Росуглепрофа Иван Махначук был вновь избран председателем профсоюза. С 1995 года член исполкома Международной федерации горняков, химиков, нефтяников и энергетиков. Наш гость – кандидат экономических наук. И решением общественно-консультационного совета редакции энциклопедии «Лучшие люди России» он внесен в список персоналей юбилейного выпуска общероссийской энциклопедии «Лучшие люди России». Иван, что-то хотите добавить?
Добавить нечего.
Первый вопрос. Рабочая группа экспертов при Роструде передала на этой неделе на рассмотрение трехсторонней комиссии профсоюзов, работодателей и правительства проект поправок в Трудовой кодекс, которым планируется либерализовать порядок проведения забастовок и протестных акций, связанных с трудовыми спорами. Но я напомню нашим слушателям, что идея привести трудовое законодательство в соответствии с нормами Международной организации труда возникла еще в прошлом году, однако законопроект, который может значительно облегчить проведение забастовок в России, отвергается администрацией президента. В следующем месяце, уже ближайшие недели, судьба поправок трехсторонней комиссии будет определена. С одной стороны, эту идею поддерживает Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, который считает, что законодательство сегодняшнее о забастовках излишне зажато. Месяц, как я уже сказал, будет рассматриваться этот проект в Белом доме. Но эксперты уже полагают, что шансы на его принятие достаточно ничтожны, так как уже есть отрицательное заключение правового управления администрации президента, которое настаивает на очень жестких мерах, которые сейчас есть в Трудовом кодексе. Что вы думаете по этому поводу, Иван Иванович?
Ну, я здесь полностью согласен с тем, что нужно либерализовать возможность проведения акций протеста и забастовок. Может быть, в законодательном плане ограничить и прописать, допустим, позиции, по которым могут быть по упрощенной форме, скажем, проводиться забастовки, организуемые профсоюзом, если это касается социально-экономических интересов трудящихся. И, безусловно, то, что сегодня, это очень жестко регламентировано, это действительно так. Чтобы сегодня провести забастовку при отсутствии минимального, скажем, сопротивления со стороны работодателей, даже по процедуре необходимо минимум 43 дня. Безусловно, что за 43 дня та искра недовольства, либо вспышка, там сказать, какого-то проявления активности граждан, она может быть потушена, либо подавлена, либо как бы вот размазана по тарелке, и дойти до забастовки очень сложно. А то, что будет она рассмотрена трехсторонней комиссией, я могу заранее сказать результат, мы там не договоримся, я член российской трехсторонней комиссии, потому что работодатели будут настаивать на ужесточение ответственности, правительство, может быть, займет даже нейтральную позицию, мы будем настаивать на либерализации, и поэтому наверняка будет сложно принять какое-то однозначное решение российской трехсторонней комиссии. Я, скажем, как член российской трехсторонней комиссии, выступал неоднократно за ужесточение ответственности собственников, работодателей при задержке и невыплате заработной платы. И, к сожалению, мы не можем там никак договориться, потому что, ну, вот я как бы заявляю, да, может быть, оно резко, жестко, в России узаконено рабство Трудовым кодексом. Ну, и к вопросу о забастовке, да, потому что, скажем, работодатель по закону имеет право задержать выплату заработной платы на 2 недели. И вы ничего не можете сделать, вы должны сидеть и ждать, пока пройдут этих 2 недели по процедуре. И только спустя 2 недели, вы, написав письменное заявление, имеете право приостановить свою работу. А я задаю предельно простое, а что в течение 2 недель должен делать человек? Должен ходить на работу, бесплатно его возить никто не будет, у него денег нет. Он должен что-то кушать, значит. А у него денег купить еду тоже нет. То есть, поэтому как вот это называется? И я думаю, что в плане вот либерализации очень сложный вопрос, но мы будем стараться. Я честно скажу, что мы, шахтеры, когда проводили свои забастовки, мы их много проводили, да, но у нас была весомая причина, это задержка выплаты заработной платы. Так вот, я могу всем, кто нас слушает, сказать, что если у вас задерживают заработную плату, да, то есть нужно очень резко принимать какие-то шаги и действия к этому. Потому что даже невыплата заработной платы не может быть основанием в суде к признанию забастовки незаконной. Потому что нигде в Конституции, ни в одном законе написано, что человек обязан бесплатно трудиться.
Иллюстрация буквально к тому, что вы сейчас говорили. На этой неделе, в четверг, начали забастовку горняки в Свердловской области на шахте с очень трогательным названием «Красная шапочка». Они 7 требований выставили: отменить рабочие субботы, поднять заработную плату, не привлекать к ответственности за забастовку. На прошлой неделе представители их профсоюза горно-металлургического были в Москве на переговорах с работодателями, с «Русалом». Ситуация с невыплатой заработной платы тянется давно, уже далеко не 2 недели. Люди просто не выдержали. Ситуация такая, значит, люди сидят на глубине 700 метров и не собираются выходить. Трехсторонняя комиссия совещается в Белом доме. Эти на глубине 700 метров, эти в Белом доме. А как вы сами предполагаете, решение принято не будет. И что делать?
Я думаю, что в данном случае как бы нужно понять требования, потому что, насколько я знаю, что у них требования повысить заработную плату, а не выплатить.
Там невыплаты тоже есть.
Ну, мне сложно сказать. Я знаю, что разговаривают о повышении заработной платы, прежде всего, там, отмене суббот. Но все эти вещи регулируются трудовым кодексом, регулируются коллективным договором, регулируются правилами внутреннего трудового распорядка. И если у них в колдоговоре прописано, что суббота – это общий выходной, то это одно. Если прописано, скажем, у нас у шахтеров, у нас круглосуточная, еженедельная работа, у нас скользящая работа, и у них наверняка точно так же. Но если они хотят работать именно вот в субботу, в воскресенье, допустим, отдыхать, либо в воскресенье отдыхать и в субботу еще отдыхать, общий выходной, чтобы был. Я думаю, что это предмет переговоров с работодателями. И можно договориться. Другое дело, что если их заставляют помимо 5 дней под землей работать еще и 6-й день, то есть как бы сверхурочно, то это прямое нарушение законодательства, это прямая дорога в прокуратуру.
Кстати, работники прокуратуры туда уже приехали.
Ну, я думаю, что они там тоже разберутся во всех этих хитросплетениях. Что касается повышения заработной платы, то я считаю требование вполне обоснованным. Я даже не хочу сейчас говорить об уровне заработной платы, которая, скажем, у них есть народники, потому что если мы возьмем, скажем, четвертый квартал прошлого года, да, возьмем первый квартал этого года, хотя еще итоги не подведены, мы прекрасно знаем, что инфляция гораздо выше ожидаемая, это первое. Когда нам официальная статистика сообщает, что цены выросли, скажем, по прошлому году на 12,5%, я смею утверждать, потому что мы делали срез, и есть мнение независимых экспертов, скажем, на группу товаров первой необходимости, да, это продукты питания, это там, скажем, туалетные какие-то принадлежности, еще что-то, цены выросли в среднем на 25-30%. А человек труда, рабочий, он прежде всего пользуется чем? Именно товарами первой необходимости. То есть, потому что ему надо, прежде всего, кушать, элементарные вещи там одеться, значит, постираться, еще что-то. И, как правило, люди, особенно где семьи, дети, значит, они редко как бы покупают там какие-то товары длительного пользования, либо если берут, то в кредит берут. И поэтому вот та инфляция, которая у нас есть в России, она как бы лукавая, потому что цены растут гораздо быстрее, соответственно, уровень жизни у людей падает, и приходя каждый день в магазин, покупая продукты питания, человек ощущает, что он живет хуже и хуже. И требование повышения зарплаты, оно вполне обосновано. Я думаю, что вот с точки зрения дать возможности и право трудящимся проводить акции, забастовки в плане улучшения жизненного уровня людей, это вполне укладывается в ту программу, которую, значит, наш вновь избранный президент озвучил, Медведев. Это вполне в рамках ежегодного послания президента Путина, который говорил о необходимости повышения жизненного уровня трудящихся. И здесь вот как раз либерализация должна быть произведена в плане организации забастовок в защиту своих. Если мы говорим, в принципе, о гражданском обществе, о зрелости гражданского общества, значит, общество должно иметь возможность защищаться, потому что любое сжатие пружины в плане возможности проведения акций протеста, оно приведет к тому, что пружину пережмут, она лопнет, а это все может вылиться уже не в организованные акции протеста, скажем, с какими-то экономическими требованиями, а может вылиться и в бунт или еще в что-то. В России мы это уже проходили.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». Председатель Росуглепрофа Иван Махначук отвечает сегодня на вопросы Эдуарда Гедыша, московского корреспондента португальской газеты «Дэй Натисиш», и российской журналистки Людмилы Авериной. Ведет программу Владимир Бабырин. Людмила, пожалуйста, ваш вопрос.
Начиная с 90-х годов изменилось многое в России, да? Будто бы появился новый трудовой кодекс, появились какие-то права у рабочих. А вот насколько лучше стали жить рабочие?
Ну, я скажу, что лучше. Если брать, скажем, 90-е годы и сейчас, потому что если мы возьмем, скажем, покупательную способность людей в целом, если мы возьмем, как бы, оборот товаров, скажем, длительного пользования, возьмем, как бы, ряд других показателей, то действительно лучше. Другой вопрос, что и Россия в целом стала жить лучше. Если в 90-е годы у России был дефицит бюджета, были сплошные задержки, если мы возьмем, скажем, 98-й год, когда шахтеры вышли на рельсы, да, мы тогда по полтора года не получали заработную плату, до двух лет доходила задержка выплаты регрессных исков. Сегодня у нас, к счастью, задержки выплаты заработной платы у угольщиков, во всяком случае, я смею утверждать, нету. Регрессные иски и пенсии люди получают вовремя, поэтому я могу утверждать, что стали жить лучше. Другое дело, что когда повышается в целом жизненный уровень и возможности государства возрастают, возрастают точно так же и ожидания людей на более лучшую жизнь по отношению к тому, допустим, что они имеют сегодня. Тем более, когда мы видим, как резко, сильно богатеют наши олигархи, наша, так сказать, элита, как ее еще называют, экономическая, когда они входят не то что уже в сотню, а в десятку богатейших людей мира, и Россия заняла второе место в мире по количеству супербогатых людей, то, наверное, прибыли с неба не падают, а как раз эту прибыль им зарабатывают люди. И люди вправе рассчитывать на то, что, как Господь Бог говорил, делиться надо. Да? Получил прибыль, десятину отдай. А когда не хотят делиться, естественно, нарастает социальное напряжение, нарастает, как бы, недовольство, ожидания. Я хочу сказать, что вот в данном случае ожидания не оправданы у людей в отношении возможности лучшей жизни. Тем более, когда государство взяло явный крен и правильный крен в сторону улучшения жизни людей, скажем, умственного труда, если так можно сказать, учителей, медиков, там, значит, работников культуры, есть национальные программы, туда вливаются деньги, заработная плата в бюджетной сфере растет, я уже не говорю про чиновников, и люди труда, которые своим горбом зарабатывают деньги, работают на производстве, скажем, во внебюджетном секторе, у них зарплата становится ниже, это видно у нас явно по угледобывающим регионам, значит, по шахтерским семьям, где мама, допустим, либо жена, либо дочь учительница, либо медик, и отец, либо брат там шахтер, то есть видно разница, динамика роста зарплаты. Поэтому, безусловно, вот недовольство людей в каком-то плане нарастает. И я думаю, что вот ту задачу, которую президент поставил на съезде профсоюзов России в целом о необходимости в ближайшие 3 года роста реальной заработной платы, я хочу подчеркнуть, реальной в 1,5 раза, она очень правильная. Другое дело, что вот в соответствии с этим наши законодатели Госдумы и правительство должны принять ряд нормативных документов, которые бы так или иначе влияли, либо побуждали собственников реализовать эту задачу. Вот один из решений побуждения собственников, значит, решать задачу повышения реальной заработной платы в небюджетном секторе, это как раз либерализация возможности проведения забастовок. Потому что если вы считаете, что государство умыло руки от взаимоотношений между трудящимися и работодателями во внебюджетном секторе, и вы сами там договариваетесь, тогда развяжите руки, дайте нам возможность договариваться, дайте нам инструмент. А когда вы вроде как говорите, что вот у вас инструмент есть, договариваться, есть возможность проводить забастовку, но воспользоваться ей нельзя, ну, это глупость, это от лукавого. Эта задача не будет решена.
Эдуард Агидаш, пожалуйста. У меня есть такой, скажем, принципиальный вопрос. Вот на Западе профсоюзные – это очень серьезные партнеры, с которыми все должны как-то рассчитаться, и работодатели, и государство. И каждый год идут трудные переговоры, и каждый год мы видим, что движение поднимается, есть где-то забастовки, где-то более серьезные, где-то меньше. Но это динамика, которая уже давно и до сих пор как-то продолжается. У меня такое ощущение, что здесь, в России, профсоюзы ведут себя тихо. И, может быть, даже рабочие не ощущают необходимость стать членом или как-то держаться за профсоюзы, чтобы защищать свои интересы. Я бы хотел узнать ваше мнение по поводу.
Во-первых, я не могу говорить, там, допустим, за всю Россию, да, я могу сказать за профсоюз угольщиков. У нас с 91 года сначала было отраслевое тарифное соглашение, сейчас федеральное соглашение, которое предусматривает ежеквартальную индексацию заработной платы. Вот я говорил про индекс роста цен, но тем не менее, даже от официального, когда квартал проходит, мы получаем информацию об индексе роста цен, значит, мы индексируем тарифную ставку в заработной плате на этот индекс 1:1. Естественно, тарифная ставка лежит в базе заработной платы, идет дальше индексация. И заработная плата, в принципе, не проваливается, то есть уровень жизни не падает у шахтеров, он растет. Я могу, как бы, проследить динамику. У нас в среднем заработная плата у шахтеров по году растет где-то на 2,5-3 тысячи рублей в реальном выражении. Поэтому здесь, как бы, не настолько сложно. Что касается менталитета, забастовок и, скажем, западных и российских вот, восприятия, да, Ну, во-первых, Запад всегда шел по эволюционному пути развития социально-трудовых отношений, партнерских отношений. Ну, не надо забывать, что был государство мощное, как Советский Союз. И Запад шел во многом на уступки, значит, профсоюзу, трудящимся, и сами как бы законодатели и собственники учитывали этот фактор и старались сделать все, чтобы жизнь была несколько лучше, скажем, чем в Советском Союзе, для того, чтобы из Запада не смотрели сюда за забор и не привели к тем же самым революциям и социализму и последствиям то, что было в Советском Союзе. Вот не надо этого забывать, это раз. Второе, мы же все-таки советские люди, у нас была психология, идеология, прежде думая о родине, потом о себе, и она, в общем-то, осталась где-то в голове, в подсознании, особенно у старшего поколения, сломать ее очень сложно, и поэтому мы едем еще на этом багаже. Что касается снижения волны забастовок, я уже сказал, что правительство уделило достаточно большое внимание, особенно на протяжении последних двух лет, в отношении национальных проектов. И если национальный проект, допустим, по жилью буксует, так или иначе, в силу определенных инфляционных и других составляющих, то национальные проекты по образованию, медицине, сельскому хозяйству, они начинают работать, действительно, у них отдача есть, и поэтому это ведет к повышению жизненного уровня трудящихся и ведет, соответственно, к снижению социальной напряженности в обществе и возможности, так сказать, возникновения акций протеста. Поэтому здесь срабатывает менталитет. Что касается вот в перспективе, я думаю, что в ближайшее время в России забастовок не будет, крупных, мощных, локальных, потому что динамика развития общества, экономика пока что, заработная плата растет, социальная стабильность растет, доступность каких-то, скажем, социальных благ, она возрастает, скажем, с принятием 122-го закона о монетизации, значит, льгот и выплаты денежной компенсации людям. На первом этапе был очень всплеск неприятия, но потом местные органы власти, региональные, федеральные адаптировались, значит, ввели ряд постановлений правительства, сняли социальную напряженность, и сегодня, в принципе, если брать ветеранов труда, пенсионеров, да, пенсия мизерная, она недостаточная, но вот социальная система в целом, она стабилизировалась, она работает, и так или иначе пенсионеры могут получить, скажем, может быть, не такого высокого качества, но, соответственно, и лечение, там, и социальную помощь. И напряжения нету. Вот как раз в силу того лозунга менталитета, что прежде думай о родине, потом о себе. Я думаю, что следует вообще ожидать всплеска акций протеста, недовольства, если еще удастся либерализовать возможность проведения забастовок. А либерализация этого закона прежде всего будет способствовать развитию гражданского общества, усилению общества, осознанию человека в обществе. Я думаю, что возможно лет, скажем, через 5. Потому что если вот мы раньше работали, я, допустим, работал на шахте, отец мой работал на шахте, ну, мы считали всеми, что это наша родная шахта. Это мы там выросли, мы работали, мы вложили труд, и все вокруг колхозное, все вокруг мое было в Советском Союзе. То сегодня у людей, особенно у молодого поколения, скажем, как у моего сына, которому 22 года, у них нет такого представления о предприятии. Сегодня, если вы заметите, семейные династии, раньше вся страна ими гордилась, они сегодня рушатся в России. И сегодня, если, допустим, отец у меня был шахтером, я был шахтером, мой сын говорит, папа, ну, как-то вот у меня желание туда идти работать за эти копейки, там даже за те же 20, 25, 30 тысяч, у меня нет желания, потому что эти деньги можно заработать совершенно в другом месте. И у молодежи сегодня психология меняется, и сегодня у молодежи лозунг «сначала я думаю о себе, а потом о родине». Потому что, понимаете, перенос центра смещения тяжести, думая о родине, потом о себе, либо думая о себе и, скажем, не забывая о родине. Да? Это немножко разная психология. Вот я думаю, когда это поколение перестройки, поколение уже новой России, которому сегодня там по 15-17 лет, они подрастут, лет через 5-7 они придут на производство, придут менеджерами, придут специалистами, придут рабочими, будет совершенно другое отношение. И они уже будут совсем по-другому как бы смотреть на требования, на заработную плату. И им терять нечего будет. Они будут предприятие считать уже не своим родным, а нечто таким, что позволяет им зарабатывать деньги. Естественно, где больше платят, где лучше, они будут туда уходить. Поэтому либо уходить, либо, не имея возможности уйти, будут требовать. Это нормальный эволюционный процесс. Собственно, Европа через это прошла. И поэтому сегодня, когда инфляция в Европе растет, уровень жизни падает, люди выходят на улицы и добиваются своих прав. Я думаю, что лет через 5-7 мы к этому придем.
Опять хочу вернуться к первому вопросу. Вот у вас сейчас проскочила фраза «если удастся либерализовать законодательство о забастовках». Ну, понятно, что на данный момент, в апреле месяце, когда все это будет обсуждаться в Белом доме, либерализовать не удастся. То что ж, получается замкнутый круг. Для того, чтобы эти либеральные поправки были внесены, что шахтерам опять придется выходить на рельсы, есть какой-то другой способ добиться права на забастовку? Такое, ну, как вы хотите его видеть?
Ну, во-первых, другого пути, как выходить на забастовки, на акции протеста, на митинги, у трудящихся нет. Любой работодатель, любая власть, она слышит и считается только сильным. кто действительно может за себя постоять, кто может как бы сдвинуть стенку, да, вот, а когда вы слабые, ну, покричал, ну, поговорил, ну, и бога ради, караван идет дальше. Сегодня, к сожалению, вот, в моем понимании, да, интересы профсоюза и власти, они совпадают. Потому что мы говорили о том, что президент один и другой, и в целом правительство и Госдума, идя на выборы, Единая Россия в том числе заявляли о необходимости повышения жизненного уровня трудящихся. У профсоюзов требований какое? Повышение зарплаты – это повышение жизненного уровня трудящихся. Обеспечение безопасных условий труда – это как бы здоровье, это будущее. Социальная защита – это то, что человек живет в социуме, в среде он должен быть социально защищен и так далее, и так далее. Вроде бы интересы одни, но при этом власть ведет диалог с работодателями, встречи проходят с олигархами, законопроекты с ними согласуют. А с нами вроде поскольку по остаточному принципу. Если мы возьмем срез и посмотрим, кто сегодня сидит в Думе, государственной, нашей любимой, да, верховной власти, то там, к сожалению, рабочих, наверное, раз-два и больше нечего считать. А уважаемых людей, как бы, да, с самолетами, с виллами, со всеми остальными финансовыми возможностями, собственностью и так далее, ну, там, наверное, если не 3/4, то 2/3 это точно. И поэтому надеяться на то, что там примут те законы, которые нужны простому рабочему человеку, я думаю, что это наивно. Ну, знаете, как говорят, нужно было думать, когда выбирали. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. И вот, чтобы заставить как-то повлиять на изменения, безусловно, нужны будут акции протеста. И я думаю, что в этом плане у шахтеров, я не хочу ни к чему призывать, но вот с точки зрения других производств, скажем, больше возможностей влияния. Потому что вот шахтеры на Урале забастовали под землей, вы начали как бы, да, в начале передачи об этом говорить. Оставшись там, туда спецназ не придет, их оттуда никто не выгонит. Будут они там день, два, три, это безусловно резонанс сегодня, это имидж по компании, это IPO, это все вытекающие последствия. А если бы, скажем, люди в цеху где-то забастовали, ну, пришел им, он выгнал за ворота, закрыл ворота, да, либо других взял штрейбрехеров, там, привез с Украины, либо еще откуда-то людей к станкам поставил, то в шахту ты никого не приведешь,
сразу
не
загонишь. Этим ответом вы сразу несколько тем обозначили, которые мы во второй части, я думаю, обсудим в эфире «Радио Свобода». Еженедельная воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Иван Махначуб, председатель «Росуглипрофа», отвечает на вопросы Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Д». Натисяш и российской журналистки Людмилы Авериной ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели курсанта первого курса Института Минобороны Радимира Сагитова. В начале марта он был доставлен в реанимацию с перерезанными на руке венами и скончался от большой потери крови. Следствие считает, что Сагитова довели до самоубийства его сослуживцы, издевавшиеся над молодым человеком за то, что он был татарином. Обвинения, предъявленные пятерым курсантам, все они взяты под стражу. В Таджикистане задержан еще один подозреваемый в убийстве журналиста первого российского телеканала Ильяса Шурпаева. Как заявил начальник штаба МВД республики Хайдар Махмадиев, задержанного считают непосредственным исполнителем убийства. В его квартире найдены часы и мобильный телефон журналиста. Иракские власти продлили введенный в четверг комендантский час в Багдаде на неопределенное время из-за продолжающихся столкновений между шиитскими боевиками и правительственными силами. Радикальный шиитский лидер Муктада ас-Садр отверг обращенное к его силам требование правительства сложить оружие. В афганской провинции Забуль в субботу в ходе операции правительственных войск и сил НАТО убиты 8 талибов. Об этом сообщил заместитель начальника полиции. Тибетские активисты, живущие в Индии, начали сегодня акцию протеста под названием «Факел независимости». Факел, зажженный в городе Дхарамшала, где пребывает тибетское правительство в изгнании, будет пронесен вокруг света так же, как факел Пекинской олимпиады. Госсекретарь США Кондолиза Райс напомнила израильтянам и палестинцам об их общей ответственности за ситуацию в ближневосточном регионе. Райс выступила сегодня в Иерусалиме, где проводит переговоры с министром обороны Израиля Эхудом Бараком и исполняющим обязанности премьера палестинской автономии Салалом Фаядом.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии Иван Махначук, председатель Росуглепрофа России. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуарда Гедыш, Португалия, и Людмила Аверина, Россия. Людмила, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы очень много рассказали, очень интересно рассказали про права трудящихся и право на забастовку. Наверное, все это очень хорошо. Как вы полагаете, не пройдет ли несколько лет, и люди просто не пойдут работать на шахту?
Я не полагаю, я просто знаю, потому что вот государство поставило задачу с точки зрения развития энергетической стратегии и замены газа углем на генерирующих мощностях, добыча угля, наращивание к 2020 году на уровне 600 миллионов. В прошлом году мы добыли 314,5 миллионов. То есть, по сути, за вот этот короткий промежуток времени нам нужно удвоить объемы добычи угля. При этом, когда сегодня строятся новые шахты и возникает необходимость идти туда работать, да не только вообще и в Кузбассе в том числе, некому работать, в шахту никто не хочет идти. Мы посмотрели, буквально вот недавно подвели итоги прошлого года, у нас 26% работающих в шахте под землей, это пенсионеры. Это, ну вот, каждый четвертый, по сути, да, он завтра написал заявление, ушел, кто будет дальше работать. Сегодня подготовка кадров для угольной отрасли – это очень важный вопрос. Он не только для угля, а в целом для России. И, к сожалению, у нас нет Министерства труда в России, да, а Минздрав соцзащиты, развития этим вопросом не занимается. Постольку, поскольку. И государство говорит, что если собственнику нужны рабочие, пусть собственник их и учит. Я смею утверждать, что ни один собственник вкладывать деньги в подготовку рабочих специалистов не будет. По одной простой причине. Мы сталкиваемся с этим в Кузбассе. Если, скажем, на одной шахте зарплата там 30-20 тысяч, приходит молодой специалист, устраивается, начинает работать, даже если он получал какую-то стипендию, у нас же не крепостное право, подписал договор, что он туда вернется, скажем, инженер-технический работник на эту шахту, он пишет завтра заявление, увольняется с шахты, ему выставляют неустойку, но идет рядом на шахту, где на 5-10 тысяч больше получает, и гасит тот же самый кредит, допустим, тому же работодателю. Поэтому работодатели, они мне откровенно говорят, Иван, а что мы будем туда вкладывать? Мы будем растить специалистов, которые от нас будут бежать. Тем более, если, скажем, механик, электромеханик, там электрослесарь шахты может работать и в колхозе, и на стройке, и на заводе, и в шахте. Где больше платят, он туда идет. Поэтому миграция рабочей силы будет нарастать. И я думаю, что вот в этом случае решение проблемы, на мой взгляд, это создание фонда подготовки рабочих с государственно-частным партнерством. Если государство берет на себя обязанность создать какую-то базу, допустим, те же ГПТУ, техникумы, институты, подготовить некие методики, то работодатель должен брать на себя нагрузку по затратам на подготовку специалиста, скажем, солидарно, в виде там некой взноса в этот фонд. И подготовив таким образом любого специалиста, если завтра он от одного работодателя уходит к другому работодателю, то, в принципе, все несут солидарную ответственность, и не будет возникать проблемы. И государство будет решать проблему подготовки кадров. Сегодня, перекладывая все на плечи работодателя, который не хочет решать эту проблему, мы имеем то, что молодежь, особенно юноши, которым там по 15, по 17 лет, значит, не желая учиться в школе, не имея возможности идти учиться в ГПТУ, они начинают болтаться, начинают, так сказать, втягиваться в наркоманию, во все остальное. Я уже не говорю там про бродяжницу, сотни тысяч детей болтаются на улице беспризорные. Мы как бы, если мы не решим эту проблему в ближайшее время, через 5 лет мы уже просто ее не сможем решать. Просто не с кем будет решать эту проблему. Я думаю, что вот здесь государство должно как бы вот четко решать проблему через фонды. А в фондах должны быть представители как бы и общественности, и кого угодно, которые должны контролировать деятельность фондов. И деньги, которые туда поступают, должны идти только на эти цели. Не так, как, скажем, у нас был дорожный фонд, мы все там автомобилисты платили туда налоги, деньги там начали разворовываться, непонятно какой контроль там был. В итоге этот фонд ликвидирует, сегодня мы платим дорожный налог, они идут в государственную казну, непонятно куда деваются, а дороги он даже по Москве разбиты. То есть должна работать четкая система, механизм этих фондов. И я думаю, что здесь может все встать на свои места. Это государственная задача. К сожалению, министерства нет, и государство это смотрит сквозь пальцы. Я думаю, это большущая ошибка.
Иван, вот вы нарисовали такой треугольник. Профсоюз, работодатель, государство. От государства я продлю такую синонимическую линию. Государство – это чиновник, а чиновник – это, извините, коррупция. Знаете, что интересно? Когда приходится общаться с людьми, чем бы они ни занимались, бизнесом или чем-то еще, которым приходится которых необходимость постоянно сталкиваться с государством, то есть с чиновником. Вот что называется «за пределами студии». Я такое расскажу, я такое расскажу. А когда человека приглашаешь к микрофону, он говорит, что с ума сошел, меня там вообще в асфальт закатают.
Я тут недавно слышал передачу по «Эхо Москвы», и задают вопрос, что вот каждый народ достоин того правительства, которое он имеет. Но я себе позволю здесь с этим...
Ну, это не «Эхо Москвы» придумал.
Не-не, я просто позволю с этим не согласиться, потому что когда вот пытаются развить самосознание, там как-то чего-то воздействовать, психологически, там, через радио, средства массовой информации, и вот к тому, что вы сейчас сказали в отношении человека, каждый сидит и думает, что у меня дети, у меня семья, у меня это, выйду я куда-то, что будет с ними, зачем вообще мне это надо, я еще потерплю. Поэтому, когда вы говорите, что за пределами студии вам про коррупцию рассказывают все, что угодно, а в студии молчат, я прекрасно понимаю, что у каждого дети, семья, садик, школа, институты там и так далее. Ну и зачем лишняя проблема?
Ну хорошо, вы, Иван Иванович, поэтому... можете поделиться своим опытом общения с государством?
Я могу поделиться. Вот вы знаете, самое смешное к вопросу зависимые и независимые. Я вспоминаю этап реструктуризации угольной отрасли, и когда у нас была межведомственная комиссия, был там президиум, были заседания правительства, то самое интересное, что, я не побоюсь этого слова, самые острые конкретные предложения и выступления были как раз от профсоюза. Потому что те чиновники, либо работодатели, либо собственники, им есть что терять. Они, как правило, промалчивали, либо пытались вести какие-то закулисные разговоры, а в открытую, в лобовую не решали проблемы. Потому что если собственник, либо работодатель что-то скажет, завтра к нему придет налоговая инспекция, полиция, там, милиция, БХСС, все что угодно. А к профсоюзу, ну пусть придут, ну что они могут у нас отобрать. Поэтому мы имеем возможность говорить. И когда мы это аргументированно говорим, когда мы это расчетно говорим, тогда есть какие-то действия. А что касается коррупции... Я думаю, что вот в отношении чиновников, да, ну, прежде всего, здесь должна быть политическая воля государства, руководства решать эту проблему. Это раз. Второе, я думаю, опять же, опираясь на то, что президент нам говорит, и вновь избранный, и действующий президент, что нужно укреплять гражданское общество. Так вот, у нас есть общественная палата в России, вроде бы как бы, ну, символ гражданского общества, да. Сейчас общественные палаты создаются в субъектах
федерации. Вот это правильно, вот это символ гражданского общества в России.
Создаются, значит, вот именно в России. В субъектах Российской Федерации. И сегодня общественные советы создаются при министерствах ведомства. Так вот, я думаю, если мы хотим действительно бороться с коррупцией на любых уровнях, вот должны быть созданы аттестационные комиссии при любых министерствах. И чиновник любой, даже гаишник на дороге, там, да, либо, может быть, даже и участковый врач, там, либо учитель в школе, он должен сначала пройти через аттестационную комиссию и общественный совет, в который входят разные люди, разных вот профессий, там, любители, еще кто-то, не пойми, пенсионеры, профсоюзы и так далее, должны сказать, что этот человек может работать, как, скажем, суд присяжных, на этой должности. А уже квалификационная комиссия в милиции, там, в министерстве, в школе должна определить уровень его квалификации и определить ему заработную плату. Потому что вот если бы я был членом, допустим, какой-то комиссии, скажем, да, и люди знают, что я неравнодушный, что я молчать не буду, пришли и сказали, Иванович, вот этот капитан берет взятки на дороге, вот этот врач там берет взятки, не лечит, да, и я, сидя в этой комиссии, скажу, что я против того, что он был врачом либо гаишником, потому что он берет взятки. Я этого не побоюсь сказать. Собственник побоится сказать, потому что ему есть что терять. Завтра этот гаишник придет, ему начнет что-то у него отбирать. А вот пройдя вот это вот сито общественности, гражданского общества, дальше уже получив квалификацию, чиновник сможет работать. И будет, помнишь, что, скажем, там через какой-то период времени, год, либо три года, он опять будет проходить эту преаттестацию. То есть вот таким образом, я думаю, что на этом этапе можно было бы бороться. Но я обсуждал эту тему со своими друзьями, мы как-то менялись с ними. Вы знаете, самый парадокс заключается в чем? Если попытаться применить некие механизмы, да, жесткого контроля со стороны гражданского общества, со стороны, так сказать, общественных организаций, создать некие аттестационные комиссии и вот включить весь механизм, вы знаете, что наступит в России? Паралич власти. Потому что чиновник, сидя сегодня в кабинете, получая мизерную зарплату, либо чего-то, он делает свою работу, потому что знает, что сбоку принесут. Ему место дорого, потому что оно его кормит. Завтра, обрезав ему руки, возможности, значит, чтобы сбоку что-то несли, сев тупо за свою зарплату, он эту работу делать не будет. Он будет ее саботировать. Либо делать вид, что он работает. И тогда возникает вопрос, как бы уже немножко другого уровня.
То есть коррупция – двигатель развития.
Наверное, в какой-то степени, может быть, вот в этих условиях. Может быть, и да.
Володь, ты знаешь, у меня вот одно замечание. Вот в эти общественные советы люди уже попадают за взятки. Могу назвать сумму?
Да я знаю, что мне рассказывать. Я вот не хочу...
Нет, я как бы не хочу...
Нет, ну почему? Все зависит от того, какая будет поставлена задача. Я же вам говорю, что если, допустим, президент, ну, вновь избранный, да, поставит с собой задачу ежеквартально встречаться с профсоюзами. Раз в квартал. Вести дискуссию, беседу открыто. Президент же говорит сегодня, Медведев, что нам не нужно лезть. Нам не нужно Иван Иванович,
свалить. Ну, был такой, ну, не раз в квартал, но и, правда, не с президентом, но
почему?
В присутствии журналистов вы довольно часто встречались с вице-премьером, министром финансов.
Нет, ну, так и не только
и с вице-премьером. И гласно обсуждали вопросы. Да. Сейчас такого нет, кстати.
Сейчас нет такого, да, я почему говорю.
Ну, а результат-то был вот этих обсуждений?
Были. Результаты были весьма ощутимые, были результаты.
Это с Немцовым?
Это как раз скажу с Немцовым, что не дай бог с ним встречаться. Вот не дай бог. Вот с Лившицем мы встречались, с Чубайсом мы работали, причем хорошо работали, кто почему про него не говорил, да? Мы с многими, у нас было вице-премьеров, там человек 17 или 18, которые занимались углем. Густав сейчас сидит в Совете Федерации с нами, работал. С Христенко бы сколько работали, когда он был вице-премьером, многие вопросы решали, да? Поэтому не вопрос. Причем я вам скажу, что вот два раза мы работали с Чубайсом, кому-то может это странно покажется, но нам с ним было легче всего работать с шахтером, когда шла реструктурация угольной отрасли, потому что когда он принимал какое-то решение, да, можно было не контролировать, не проверять, было 100% понятно, что оно будет выполнено. Другое дело, что нам было сложно бороться на стадии принятия решения, чтобы было принято правильно, учитывая нашу позицию. Да, было жестко, было тяжело, доходило там до драки, до маминого языка, там до всяких доходило. Но когда мы договаривались, принималось решение, не проблема. А с другими, к сожалению, вроде договорился, вроде все объяснишь, там обнялись, все нормально, вышло, там решение как приняли, хоть бежи, хоть стой.
Эдуард Гедыш у нас заскучал.
Да, я немножко о другом. К сожалению, мы о шахтах в основном слышим, когда есть серьезные проблемы, вот аварии и так далее, и, к сожалению, это не так редко, как хотелось. Я думаю, что тоже
задача...
Я
даже добавлю, когда есть аварии со смертельным исходом,
да.
Вот тогда это выходит на первую новость.
Насколько я знаю, вот требования угля будет еще очень долго, наверное, 100 лет, может быть, больше.
У нас запасов хватит на несколько сот лет.
И как с безопасностью? Потому что, в принципе, есть новые системы, но результат еще не такие, как хотелось.
Вы знаете, вот это к вопросу о либерализации акций протеста, забастовок, да, в том числе, скажем, и профсоюз должен иметь возможность организовать любую забастовку в кратчайшие сроки для достижения эффективности, скажем, с точки зрения безопасности труда, я говорю в данном случае о шахтах. Мы должны иметь эти рычаги. Но понятно, что это очень такое острое оружие, им нужно пользоваться разумно. Я считаю, что у нас в профсоюзе достаточно много разумных людей. Это одно. Второе, что касается безопасности в целом, да. Конечно, прошлый год у нас был провальным. Очень провально, потому что, скажем, если, с сожалением, иначе нельзя говорить, в прошлом году, в 2006 году у нас погибло на угольных шахтах 58 человек, то в 2007 году 217. За счет вот Ульяновской шахты, юбилейной, вот эти вот мощные аварии, они выбили из колеи. В этом году, я постучу по дереву, темпы гибели шахтеров на сегодняшний день, в марте месяце, у нас непосредственно в шахте под землей не погиб ни один человек. Пока еще. Я крещусь, молюсь Богу, чтобы вот так было и дальше. Конечно, прошлогодние трагедии, аварии, они встряхнули всех. Нас, в том числе профсоюзы, мы уделяем очень большое внимание, значит, безопасности труда. Мы активизировали работу, и я должен сказать, что спасибо здесь вот губернатору Кемеровской области Тулееву Мангумировичу, который ставит первым вопросом, это безопасность труда. Какой бы собственник ни работал в Кузбассе, если ты занимаешься, решаешь проблемы, ты будешь работать. Если нет, мы сгноим тебя, не дадим тебе работать в Кузбассе. Это абсолютно правильная позиция, она должна быть позицией с точки зрения государства. Не прибыль, не налоги любой ценой, а человек, безопасность, а все остальное приложится. Поэтому вот в этом плане нужно развиваться. Что касается аварий, к сожалению, вот пресса, да, я не хочу вас обижать, я уважаю прессу, но когда мы что-то делаем разумное, да, получаем какие-то результаты, и я к прессе обращаюсь, говорю, ребята, вот там мы 4 миллиона тонн угля дали одной лаве. Они говорят, Иван, ну и что, вы же должны уголь давать, да? Я говорю, вот мы там построили новую шахту, в Кузбассе 10 шахт новых построили. Говорят, ну и что, вы же должны их строить. А как только авария, гибель людей, все бегом, говорит, информационный повод, надо об этом поговорить. Поэтому я думаю, что нужно, конечно, как о том, так и об этом тоже говорить, чтобы у людей складывалась, ну, более объективная картина. И мы, как профсоюз, ставим задачу свою, вот прежде всего, это как раз решение вопросов безопасности. В прошлом году мы провели всекузбасское совещание в мае месяце по безопасности труда в Кузбассе. В декабре месяце мы провели всероссийское совещание, именно только по безопасности. И в этом году, в июле месяце, на базе Санкт-Петербургского горного университета, мы будем проводить международную конференцию, куда приглашаем более 70 стран, шахтеров со всего мира, которые тоже примут участие вот в этой конференции. И мы считаем, что вопрос безопасности в угольной шахте – это номер один. Остальное все это, оно решаемо. Но вот этот вопрос, мы за него будем бороться. Но я скажу дальше, что, конечно, аварии можно по-разному говорить, но Ульяновская шахта, там как бы четко понятно, что там инженерный просчет чистый, потому что горно-технические условия, проект шахт, проветривание шахты, оно не соответствует тем объемам нагрузки, которые там были. И, безусловно, при более высоких нагрузках выделяется больше метана, а выработки гор не позволяли проветрить выработку. И малейшая искра привела к взрыву, то есть это мы сегодня прекрасно понимаем. Вот, и обвинять шахтеров шахтеров, о том, что они там погибли, я думаю, это бессмысленно. Тем более мы сделали анализ, скажем, аварии и гибели шахтеров прошлого года, 2007-го. Так вот, я смею утверждать, что в 80% всех аварий виноваты прежде всего инженерно-технические работники. Как то решение инженерных задач, технологических задач, технических задач, организационных задач. И только в последующем, значит, вот непосредственно человеческий фактор рабочего на рабочем месте. И то он срабатывает в том случае, когда неправильная система оплаты труда, и когда доля условно постоянной заработной платы, очень низкая в целом заработной плате, скажем, 20-25%, а 70-80% это премия, рабочий идет в шахту зарабатывать деньги, он гонится за выполнение нормы, чтобы получить премию в целом зарплату, это, конечно, приводит к нарушению технологии и техники. Но в этом случае инженерно-технический надзор, горные мастера должны выполнять свою функцию не абы как, а так, как положено. Тогда все встанет на свои места. Это решаемые задачи, надо работать.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Иван Махначук, председатель профсоюза работников угольной промышленности России, сегодня в нашей студии. Тяжелую тему начал Эдуарда. Да, действительно, для собственника любого совершенно естественно стремление минимизировать затраты, не связанные напрямую, ну, в вашем случае, с добычей угля. Вы говорили, что очень трудно заставить собственника тратить деньги на обучение. Тем более, что это законодательно никак не прописано. Не буду это делать, не хочу, не буду. Но страховать шахтеров должны именно работодатели. Но они и этого делать тоже не хотят. И вот они должны, но законодательно это опять не прописано. И у профсоюза опять единственная возможность. Вань, простите, я опять за свое. Только выводить людей на рельсы.
Значит, я вас понял. Я думаю, что принцип страхования обязательный от гибели, да, от несчастного случая, как бы он должен иметь место, но это не панацея. И поверьте мне, вот если взять, скажем, 200 тысяч шахтеров, там 196 тысяч работают на предприятиях угольной отрасли России сегодня, их всех застраховать, скажем, как ОСАГУ, да? Чтобы было понятно, скажем, на миллион рублей в случае гибели, да, вот 196 тысяч на миллион, это 196 миллионов, да, нужно просто так, пум, и положить. Куда? В страховую компанию. Даже при условии, скажем, вот 2006 год 58 человек погибло, в прошлом году 217 человек, ну что такое, значит, 139, там, допустим, даже это миллионов, это уже в миллиарды там цифры вываливаются, на те страховые выплаты, которые понесет страховая компания. Ну это копейки, по сути. Все равно прибыль в страховой компании будет сумасшедшая, да, вариант с ОСАГО, я просто сравню, чтобы мы понимали. А работодатель, застраховав в обязательном порядке своего работника, хочешь, не хочешь, застраховал. Он руки умыл и говорит, а что, какие ко мне претензии? Я его знаю, ну погибнет, ну и хрен с ним, простите за выражение. Страховая компания заплатит, чего я буду дергаться? А вот если законодательно прописать, что, уважаемый Иван Иванович, если ты берешь, покупаешь шахту, инвестируешь деньги, и у тебя погибнет человек, то ты, будь любезен, 10 миллионов отвали. Неважно, где ты возьмешь деньги, либо пойдешь с молотка, либо сядешь в тюрьму. Это твой риск. Ты должен это оценивать, понимать. Вот тогда, понимаешь, он со своего кармана заплатит, он будет думать, и инженерно-техническим работникам сказать, не дай бог, кто-то у меня травмируется, либо погибнет, когда я со своего кармана получу. Не через страховую компанию. Потому что сегодня все, что в Москве творится на дорогах. Он застраховал каску на все случаи жизни, летит ему до лампочки. Кого шиб, кого зачепил, кого черканул, ксиву еще достал, и свободен, страховая компания разберется. Там будет та же самая история. Нельзя идти на это. И вот государство, оценивая жизнь человека, тем более при той демографии, когда мы каждый год 600-700 тысяч людей просто теряем, естественно, убыли, если не учитывать миграцию, да, вот в России, то, что сегодня происходит, то мы можем так далеко дойти. А ценность человека как раз должна быть оценена государством. Я не говорю, что 10 миллионов, 100 миллионов, неважно. Но работодатель, любой собственник, желая сделать свое дело, будь то шахта, будь то стройка, будь что угодно, должен понимать риск, который он будет нести в случае вот таких-то, таких-то
так, фактов. Все понятно. Дело за малым. Прописать в законодательстве безусловно ответственность, да, работодателя.
Совершенно правильно.
А как это сделать?
Надо опять убеждать, на внедрять, встречаться, разговаривать. Ну, а если не сможем договориться, ну, выходить на улицу. Другого пути нет у профсоюза.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Ну, я вот насчет того, что выйти на улицу. Тогда, вы знаете, у нас, по-моему, улицы будут запружены больше, чем автомобилями.
Ну, вы знаете...
Поскольку, опять же, выйдя на улицу, то есть этот повод... Безопасность, страховка, да? Второй повод – отдых, лечение и все это прочее. Шахтеру тяжелая работа.
Понимаете,
я пару раз была в шахте, да, но мне хватило.
Я вам, знаете, как скажу, вот есть как бы весы, да? Если на одну чашу положить желаемое, на другую возможное, да? То, наверное, нужно вести с людьми, как бы, со стороны, прежде всего, правительства, партии, раз они идут во власть, и мы их выбираем, и мы им делегируем какие-то свои права, честный диалог, и учитывать вот те аспекты, о которых вы говорите. И если будет работать система, и будут учитываться вот те предложения, которые аргументированы, рассчитаны и разумные, то я думаю, что народ ведь просто так не пойдет на улицу, у народа есть чем заниматься. И дети, и семьи, и учеба, и культура, и работа, и все остальное. Абы по поводу, без повода ходить не буду. Другое дело, когда когда есть проблема, о ней говорят и пытаются ее решать тем или иным образом и предлагают решение, а они не услышаны, они не восприняты, и тем более они получают отторжение, ну тогда, безусловно, люди пойдут на улицу. Если мы говорим о государстве российском как о социальном государстве, что прописано в Конституции, если мы хотим уйти от улицы, да, а выйти на некий нормальный социальный диалог и решать социальные вопросы, я думаю, это прежде всего задача вот как раз наших партий, правительства и президента.
Сколько законов, направленных на защиту трудящихся, находится сейчас на рассмотрении государства?
Ну, я вам, знаете, как скажу, вот можно по-разному оценивать ситуацию. Мне приходилось работать с Госдумой, да, и пробивать законы. И мало, допустим, кто верил, что мы пробьем закон о переселении северов, когда принесли 122 закон. Мы, тем не менее, в течение полугода сумели переломить ситуацию в Госдуме, принять поправки к закону, и шахтеры, уволенные по ликвидации, они переселяются с северов.
У нас сколько законов?
Ну, я говорю, я же называю как бы конкретно. Угу. Да? Дальше, когда принят 122 закон, у нас отобрали норму пайка угля, которую шахтерам всегда давали с царских времен. Мы сумели отвоевать эту позицию, вернули пайк и уголь там, вдовам и так далее. Да? Дальше стоит, очень остро стоял вопрос о переселении пенсионеров, допустим, из районов Крайнего Севера, потому что он там получает пенсию, на нее получает коэффициент, плюс там страховую часть, и, безусловно, у него пенсия, когда он живет в районах Крайнего Севера, будучи пенсионером, выше, чем, скажем, на юге, потому что выезжая оттуда, он теряет этот коэффициент. Нам удалось вот, путем акции протеста с черными шарами у Белого дома, путем давления всеми профсоюзами, ассоциацией базовых отраслей профсоюзов, убедить правительство.
Ну, решить. Иван, я вам напомню, что группа шахтеров пришла в Государственную Думу, и когда вот они сидели на центральной лестнице и стучали касками, это впечатляло.
Я понимаю, депутатов. Нет, я понимаю, впечатляю, но я имею в виду, что без стука касками как бы, нам удалось продавить и принять закон, и сегодня пенсионер, выезжая из районов Крайнего Севера, получает добавку 780 рублей к пенсии базовой, которая тоже индексируется, это тоже решение проблемы. Это сложно, это тяжело, понимаете, мы ведь как привыкли, мы хотим сегодня, мы хотим сейчас, да? Вот, простите за такое нескромное выражение, чирь на одном месте выскочит, на любом, хоть на лице, хочется его сразу выдавить. А давить-то бессмысленно, он еще не созрел. Поэтому я думаю, что вот к решению социальных вопросов тоже нужно подходить как бы с точки зрения вот, медицинской терминологии. Я думаю, что многие вопросы можно решать, надо их решать. Надо вот, знаете как, быть настырным и упрямым, и долбить, тогда можно сделать. Потом я вам скажу один из методов, вот, да, как заставить депутатов. Да я вам скажу простую вещь, если они нас допекут, а мы ведь можем это сделать, профсоюзы, организовать пикеты у подъезда дома каждого депутата, встать с плакатом тупо, написать, ты там такой-сякой, не решаешь что-то то-то. Понимаете, когда мимо тебя ходят его дети, жена и все остальные, наверное, ему капать на мозги будет. А это нормальная законная акция. Куда денется? Они сядут в Думе, начнут что-то думать, делать для народа, потому что ну, сколько можно терпеть это? То есть надо организовывать, искать разные формы, и можно воздействовать, надо делать.
Эдуардо, последний и короткий вопрос.
По поводу забастовки. Я вижу, что на Западе у нас есть профсоюзный очень сильный. Обычно это профессии, которые зарабатывают уже совсем неплохо. И у них есть огромные возможности действовать, потому что блокируют, ну, летчики, например, машинист поездов и так далее. Тот, кто плохо зарабатывает, у него очень ограниченные... Надо ли регламентировать право на забастовку?
Нет, я вам скажу другое. Вот даже на Западе, да, ну, если мы возьмем, скажем, транспортные забастовки, в основном бастуют где? Там, где доля государственного капитала выше, она определяющая, скажем, железные дороги во Франции. Это государственная компания, бастует против государства. Мы шахтеры, когда у нас был единственный работодатель государства, ходили тут, мать родная, день через день. Сегодня собственники, сегодня немножко другая ситуация. И сегодня каждый собственник так или иначе решает, потому что есть конкуренция, эти вопросы. И их сложно решать. Что касается, допустим, на Западе, более высококвалифицированные специальности бастуют более жестко, более конкретно. Потому что их заменить некем. Машинистам типа там электровоза, либо на поезд, да, либо тем более на самолет, ты абы кого не посадишь. А низкооплачиваемые профессии, как правило, они не квалифицированы, и копать землю можно поставить любого с лопатой, и, значит, стрейбрейхера, там, либо какого-нибудь гастробайтера и так далее. Поэтому это все объяснимо. И вот здесь как раз я хочу подчеркнуть одну простую вещь, что люди ведь идут в профсоюз зачем? И почему, да? Они не идут туда от того, что им делать нечего, от того, что они хотят платить взносы, от того, что они хотят, чтобы кто-то во что-то организовывал. Они идут туда из корыстных соображений. То есть корысть людьми движет вступление в профсоюз. Потому что сам по себе он защититься не может. У собственника, у работодателя, у него команда, юристы, экономисты, специалисты, собственная служба охраны, все что угодно. Он платит деньги. А у человека что, кроме рук? Ничего нет. И одного можно задушить, затоптать, что хочешь с ним взять. Но когда эти люди... которые продают свой труд, свои руки, больше ничего не могут продать. А их большинство, в подавляющем случае, у нас в угольной отрасли 83% рабочих 17 ИТР. 83. Вот когда этих 83% объединяются вместе, становятся стеной, то ты им уже ничего не сделаешь.
И они, объединившись из корыстных побуждений, себя защитить в области заработной платы, безопасности, социальных каких-то вопросов, они защищаются. И в этом сила профсоюзов, понимание в осознании. Если мы это осознаем, то мы много чего сделаем.
Это был последний вопрос, а теперь по несколько секунд у каждого из журналистов, чтобы резюмировать, что было самым главным в этой почти часовой беседе с Иваном Мохнатчуком. Людмила Аверина, пожалуйста.
Мне очень понравилось ваше высказывание по поводу общественных советов, но в реальную силу как-то я не очень верю.
Я верю. Эдуард Агенович, пожалуйста.
Для меня было важно знать, что безопасность это стоит почти на первом месте, и что рабочих должны объединиться, чтобы иметь силы и в будущем могли бы работать в безопасности.
К сожалению, у нас другого пути нет, как объединяться. Mm-hmm.
Меня несколько, конечно, удручил этот разговор, но, с другой стороны, мне бы очень хотелось, чтобы, может быть, кто-то расскажет тем людям, которые в апреле в Белом доме на трехсторонней комиссии будут обсуждать проблемы законодательства о забастовках. Может быть, кто-то сам услышал, может быть, расскажет о том, что здесь говорил Иван Мохнатчук, потому что, к сожалению, каждый раз, когда мы доходили до конца вопроса, получалось, что, возможно, что единственным выходом только будет опять выйти на рельсы, выйти на улицы. Я думаю, что это никому не хочется, Иван Иванович, в первую очередь. Иван Мохнатчук, председатель Росуглепрофа, отвечал сегодня в программе «Лицом к лицу» на вопросы Эдуарда Гедыша, португальская газета «Де Нотисиаш» и Людмилы Авериной, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Владимир Баулин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.